As we come to Isaiah chapter 21, we have the oracle concerning the wilderness of the sea.
Мы подходим к 21 главе книги пророка Исаии. Здесь содержится пророчество о пустыне Приморской.
The question has always been, what is the wilderness of the sea?
Всегда возникает вопрос, что такое пустыня Приморская?
The picture that you see on the screen is a picture of that area as it looks today.
Картина, которую вы видите на экране, это фотография той области, как она выглядит в настоящее время.
The people who live in that area are known as the swamp Arabs.
Люди, которые живут в этой области, называются арабами болот.
If we go to the next slide, you'll see where it is on the map.
На следующем слайде вы увидите, где эта область располагается на карте. В правом нижнем углу карты Персидский залив. Две реки, Тигр и Евфрат, впадают в Персидский залив.
There is lots of water.
В этой области очень много воды.
During the time of Saddam Hussein, there was a attempt to slay or to kill all of the marsh Arabs.
Во времена Саддама Хусейна была предпринята попытка убить всех арабов, живущих в этой области, арабов болот.
They were perceived by him to be favorable to Iran.
Потому что он посчитал, что они сторонники Ирана.
So he poured poison into all the water.
Он всю воду отравил.
And this civilization that is over 3,000 years old became but a shadow.
Эта цивилизация, которой около 3000 лет, стала тенью самой себя прежней.
The next slide shows you a picture of their habitations, the places where they lived.
На следующей картинке вы увидите фотографию тех мест, в которых они проживали.
In Arabic it is called a mudhif.
По-арабски это называется мудхиф.
The mudhif is made of living reeds.
Мудхиф состоит из сделан из настоящих.
The roots of the plant are left in the ground.
Из настоящего тростника. Корни этого растения остаются в земле.
And the living reeds are woven together to form these buildings.
А стебли тростника, еще живые, растущие из земли, переплетаются между собой вот в такую структуру.
Although most of these disappeared under the persecution of Saddam Hussein, there are still a few left.
Хотя большая часть этих домов исчезла во время гонений со стороны Саддама Хусейна, но некоторые из них остались.
The next slide is the copying of a picture from an ancient Sumerian relief.
На следующем слайде вы увидите рисунок, который отображает картинку с рельефа шумерского рельефа.
This dates from almost 3000 BC.
Этот рельеф датируется почти 3000 годом до Рождества Христова.
It shows that the same kind of hut was used in that region for the past 5000 years.
И эта картинка демонстрирует, что точно такие же хижины использовались в этом регионе на протяжении уже 5000 лет.
Seldom do we have the opportunity to take a look at a civilization that is spoken about in the Bible.
Редко мы имеем возможность воочию посмотреть на цивилизацию, о которой говорится в Библии.
To see them today much in the same way that they lived 3000, 5000 years ago.
И увидеть людей, которые живут сегодня, практически так же, как такая же цивилизация жила 3, а то и 5 тысяч лет назад.
But this is one example.
Но вот один из таких примеров.
The oracle here in Isaiah 21 addresses the people living in that region.
Пророчество в Исаии 21 главе обращено к людям, которые живут в этом регионе.
What Isaiah sees is called a harsh or difficult vision in verse 2.
Во втором стихе то, что видит Исаия, названо грозным видением или сложным.
Elam and Media, the Persians, will come and destroy this region.
Элам и Мидия, то есть персидские племена, придут и уничтожат этот регион.
Seeing this vision causes Isaiah to react emotionally in verse 3.
Исаия реагирует на это видение очень эмоционально.
He's so disturbed, he says he cannot hear, he cannot see.
В третьем стихе он говорит, что это видение его настолько потрясло, что он не мог ни видеть, ни слышать.
He's overcome by horror and he trembles in verse 4.
В четвертом стихе упоминается, что его охватил страх, он трепещет.
Verse 5 depicts the conquerors, the Persians.
Пятый стих изображает завоевателей, персов.
Before they go into battle, they eat their food and they oil their shields.
Прежде чем отправиться на сражение, они едят и намазывают щиты маслом.
The Lord commands Isaiah to establish a lookout.
Господь повелевает Исаии установить сторожа.
And this lookout is to watch for any movement.
Это что-то наподобие сторожевой башни, с которой нужно было следить за движением в регионе.
He is to stand faithfully day in and day out, watching.
Сторож должен стоять и днем, и ночью, все время будучи наготове.
And eventually he will see pairs of horsemen arriving, according to verse 9.
Согласно девятому стиху, со временем он увидит людей, которые едут на конях попарно.
And one of them will say, Babylon is fallen.
И один из них скажет, Вавилон пал.
And as a result, you have in verse 10, Isaiah saying, I heard this vision from the Lord of the armies.
В результате, десятый стих, Исаия говорит, что он услышал в этом видении от Господа.
And this is the report that he has made known.
И сообщил о том, что услышал.
This is a very brief vision.
Это очень короткое видение.
The prophecy does not give us some of the details we see before.
Пророчество не сообщает нам тех деталей, которые мы видели прежде.
We do not have the wailing.
Нет стона.
We do not have a promise of the future kingdom of the Messiah.
Нет обещания того, что в будущем будет установлено царство Мессии.
It seems that its only purpose is to declare that Babylon has fallen.
Кажется, что единственная цель этого пророчества — объявить о падении Вавилона.
Then we turn to verses 11 and following.
Затем мы обращаемся к следующим стихам, с 11 стиха и дальше.
In 11 and 12 we have an oracle concerning Edom.
В 11 и 12 стихах мы читаем пророчество об Эдоме.
And Edom is that region that was south of the Dead Sea.
Эдом — это регион, который располагался к югу от Мертвого моря.
It's the red area on the map on the screen.
На карте эта область обозначена красным.
This is the region that was given to Esau and his descendants.
Это регион, который был отдан во владение Исаву и его потомкам.
Three different names are used in the scriptures for this region.
В Писании этот регион называется тремя разными наименованиями.
It is the land of Esau.
Это земля Исава.
It is called Edom.
Оно называется также Эдом.
And it is also called Mount Seir.
И еще оно называется гора Сеир.
Mount Seir means a mountain that has hair.
Гора Сеир обозначает буквально волосатая гора.
The many trees that were on those mountains at one time had the appearance of hair on a head.
По-видимому, большое количество деревьев, которые росли на этой горе, придавали ей вид как бы волосатой.
There could also be a play on words here, because remember, Esau was hairy.
Также, возможно, здесь используется игра слов. Как вы помните, Исав родился косматом.
Edom is given an oracle, and it's the same type of oracle we saw for the wilderness of the sea.
Об Эдоме дается пророчество. Это пророчество такого же типа, которое прозвучало ранее о пустыне Приморской.
It involves the work of the watchman.
В этом пророчестве тоже упоминается стражник.
The watchman is to watch and wait for the events that will occur.
Сторож должен внимательно смотреть, что произойдет.
And the question is, how far gone is the night and where is the morning?
Вопрос возникает, а сколько уже от ночи прошло и как скоро наступит утро?
In both of these oracles, that is part of the concept.
В обоих видениях.
And I think that we have to look at that and say there must be something figurative here.
Возникает идея, употребляется идея сторожа, и, по-видимому, рассматривая эти видения, мы должны предположить, что эта идея употребляется фигурально.
We have to ask, perhaps, could the darkness refer to judgment?
Мы должны подумать, возможно, ночь относится к суду.
That the night would be a time of judgment?
Ночь — это время суда.
And perhaps the day or the light be a time of deliverance or salvation.
А день или свет — это время избавления, спасения.
It reminds us that the day of the Lord throughout Scripture is often described as a time of darkness and deep gloom.
Это напоминает нам, что день Господень в Писании очень часто описывается как время тьмы и глубокой ночи.
But when the darkness and judgment of night is finished, what comes?
Однако, когда закончится тьма суда, то что наступит после этого?
The light comes.
Придет свет.
The dawn brings a different type of experience.
Заря принесет с собой совершенно иную обстановку.
Let me propose to you a means of understanding this.
Позвольте предложить вам, как следует понимать эти тексты.
A day in Scripture is normally made up of two parts.
День в Священном Писании обычно складывается из двух частей.
A time of darkness and a time of light.
Это время темноты и время света.
In Genesis 1 we see that the night is mentioned first.
В Бытие первой главе мы читаем, что ночь упоминается первой.
There was evening and there was morning, day one.
Был вечер и было утро, день первый.
The time on the Jewish calendar begins a day at approximately 6 p.m. in the evening.
По иудейскому счислению времени день начинается с наступлением ночи, то есть около 6 часов, ну, точнее, с наступлением темного времени суток, где-то с 6 часов вечера.
It begins at sunset on one day and ends at sunset on the following day.
Сутки начинаются с заката одного дня и заканчиваются на закате следующего дня.
As we go through Scripture and read about the day of the Lord, we find out that the day of the Lord refers more than just to a time of judgment.
Когда мы читаем в Писании о Дне Господнем, мы узнаем, что этот день указывает не только на время суда.
The day of the Lord includes a time of light and a time of the kingdom.
День Господень включает также и время света, время наступления Царства.
When the dawn comes, the light comes, the kingdom begins.
Когда встает зарница, когда поднимается рассвет, наступает день, время светлое.
The night is the time of judgment.
Ночь — это время суда.
That would be the 7 years of the tribulation period.
Это 7 лет великой скорби.
Known as the 70th week of Daniel.
Или 70-я неделя Даниила.
And then the day of the Lord goes on into the period of light, which is the establishing of the kingdom.
И затем день Господень переходит в светлое время суток, то есть установление царства.
And it could be that in these two prophecies, the focus is on the entirety of the picture, not just on the first part, the night.
И возможно, что в этих пророчествах мы читаем не только о ночи, о темном времени суток, но под днем Господним имеется в виду вся совокупность, и темное, и светлое время.
Remember, the previous prophecies had mentioned the kingdom in one way or the other.
Помните, в предыдущих пророчествах было упомянуто царство.
If these two are to follow along in the pattern, there must be some mention.
Если эти пророчества следуют тому же самому образцу, то должно быть какое-то упоминание царства и здесь.
And that appears to be one way to explain it.
И, по-видимому, вот так вот можно и это все между собой согласовать.
The next oracle is against Arabia in verses 13 to 17.
Let me check with them if that is understandable. Okay. Понятно вот эта вот идея, да? Понятно, что день был вечер, было утро. То есть день включает в себя ночь и потом светлое время суток. Понятно? То есть день Господень включает в себя суд, тьму и царство, свет. Ясно? Да? Угу.
You can go to the next slide. As we come to Arabia in verses 13 through 15, we have the thickets of Arabia and the caravans of Arabia mentioned.
Дальше в стихах с 13 по 17 идет пророчество об Аравии. Здесь упоминаются трущобы Аравии и караваны Аравии.
Arabia is mentioned because they received the fugitives.
Аравия упоминается потому, что сюда бежали беженцы.
These are those who flee from the battle.
Это те люди, которые убегут из Вавилона.
When the Persian forces marched against Assyria and against Babylon, many people fled to Arabia.
Когда персидские войска выступали против Ассирии и против Вавилона, очень многие люди бежали в этот регион.
And the Persians took vengeance upon some of the Arabs.
И персы решили отомстить некоторым арабским племенам за то, что они принимали у себя беженцев.
Notice the historical reference in verse 16.
Обратите внимание на историческую ссылку в 16 стихе.
Within one year, the glory of Kedar would end.
За один год слава Кедара исчезнет.
Kedar is one of the chief cities of Arabia.
Кедар — это один из главных городов Аравии.
So as we come to the conclusion of chapters 13 through 21, what is the picture we have?
Итак, мы подходим к концу этого большого раздела, который охватывает главы с 13 по 21. И что мы видим?
First of all, we have the immediate historical situation of Isaiah's day.
Во-первых, раскрывается ситуация, которая царила в дни самого Исаии.
The world of his day is changing rapidly.
Мир во времена Исаии очень быстро менялся.
The Assyrians will replace the Syrians, or the Assyrians will replace the Arameans.
Ассирийцы придут на смену арамеям или сирийцам.
Soon after, you have the Babylonians replacing the Assyrians.
После этого на смену ассирийцам придут вавилоняне.
And then you have the Persians replacing the Babylonians.
А место вавилонян займут персы.
And while that happens to the north of Israel, to the south of Israel, Ethiopia has attacked Egypt.
Это происходит к северу от Израиля. А на юге Израиля, к югу от Израиля, Эфиопия напала на Египет.
And a few years later, Egypt will regain its territory from the Ethiopians.
Однако несколько лет спустя Египет отвоюет свою территорию обратно у эфиоплян.
The Persian invasion affects people all the way through Arabia up into the northern countries.
Персидское вторжение повлияет на все народы от Аравии до северных стран.
It is a time of turmoil and a time of unrest.
Это время беспокойства и время перемен.
One world power after another is being replaced.
Одна мировая держава сменяется другой.
God uses that situation as the opportunity to teach his people that there are even greater changes that will come in the far future.
И Господь через это учит свой народ, что в будущем произойдут еще более великие перемены.
And that the kingdoms of this world will eventually be replaced by the kingdom of the Messiah.
и царства мира сего будут в конечном итоге сменены царством Мессии.
That will remind you of even the words of the apostle John in the book of Revelation.
Это напоминает нам о словах апостола Иоанна, записанных в книге Откровения.
When it talks about the kingdoms of this world have fallen.
Где говорится, что царства мира сего пали.
These are the things that the prophets see at that time in the days of Isaiah.
Это то, что видели пророки в то время, в дни Исаии.
He and Micah both prophesy of that future period of time.
И он и Михей пророчествовали об этом будущем времени.
We have had a long space in here with very little mention of the Messiah directly.
Итак, очень много глав прошли, мы с вами прошли, но там достаточно мало упоминалось о Мессии.
Chapter 11 was the last time we had an extended statement regarding Messiah himself.
Последний раз подробно говорилось о самом Мессии в 11 главе.
From that time on, we've had references only to his kingdom.
А после этого упоминалось только его царство.
And that kingdom is depicted as occurring after worldwide judgment.
А и это царство наступит после того, как совершится суд над всем миром, как описано в этой книге.
Let's turn to chapter 22.
Давайте перейдем к 22 главе.
Chapter 2 is called an oracle concerning the valley of vision.
22 глава называется «Пророчество о долине видения».
The valley of vision is evidently a reference to Jerusalem.
Долина видения, по-видимому, синоним Иерусалима.
It is a city that sits on a ridge.
Это город, который располагается на горном хребте.
On both sides of it are valleys.
И на обеих сторонах этого горного хребта находятся долины.
And there is a small valley that runs up the middle of the ridge.
И посередине этого холма проходит еще одна долина, маленькая.
Many of the visions in Isaiah have been about Jerusalem.
Многие видения в Исаии посвящены Иерусалиму.
Therefore, it is not unusual that it would be referred to as the Valley of Vision.
Поэтому нет ничего удивительного в таком наименовании – Долина Видения.
Both Judah and Israel have been directly addressed in Isaiah prior to this time.
И Иудея, и Израиль упоминались до этого в книге пророка Исаии напрямую.
Isaiah has said that they would be judged by God.
Исаия сказал, что Бог будет судить эти народы. Но есть и надежда, что однажды они будут восстановлены Богом. Мессия придет и будет жить среди них.
At the end of these judgments of nations in chapters 13 through 21, it is time to address the major problem that is Israel herself.
В конце видений о суде над всеми остальными народами, как раз уместно сказать о том суде, который Бог совершит над самим Израилем.
Chapter 22 begins with a question.
22 глава начинается с вопроса.
It asks the question, what is wrong with you that you've gone up to the housetops?
Братья просят убрать черный Nissan M668MV и Toyota 163-го региона M416TR серебристого цвета. Уберите, пожалуйста, эти машины.
Why have they gone to the housetops? Why have they gone to the housetops?
Почему они взобрались на вершины домов?
It's because of the noise of battle.
Из-за шума войны.
They hear the noise and they are curious.
Они слышат шум, и им любопытно.
They go out onto their housetops to see what is happening.
Они поднимаются на крыши домов, чтобы увидеть, что происходит.
They are called a boisterous town, an exultant city in verse 2.
Во втором стихе этот город называется шумным и волнующимся.
But notice that the dead among them are not slain in battle.
Однако обратите внимание, что мертвые в этом городе не были убиты во время сражения.
The implication is that the dead are due to the city being besieged.
А это значит, что, скорее всего, они умерли из-за осады.
People are dying of starvation.
Во время осады люди умирали не только от меча, но они умирали от голода.
The rulers have fled.
Правители покинули свой народ.
And some have been taken captive.
Некоторые из них были взяты в плен. Третий стих.
So in verse 4 the prophet says, "Turn your eyes from me, let me weep bitterly."
В четвертом стихе говорится: "Оставьте меня, и я буду плакать горько."
And he says, "Don't try to comfort me."
Пророк говорит: "Не усиливайтесь утешать меня."
And then in verse 5 he mentions that this day of panic and confusion has been brought by the Lord of the armies.
В пятом стихе говорится, что день смятения, попрание и замешательство наступил от Господа.
And he mentions again the valley of vision.
И вновь упоминается долина видения.
But verse 6 is a surprise to us.
Однако шестой стих может вызвать удивление.
We expect this picture to refer perhaps to the historical invasion of Sennacherib, the Assyrian.
Можно ожидать, что эта картина относилась бы к историческому, к такому историческому событию, как вторжение Сеннахерима.
That happened during the lifetime of Isaiah.
Это происходило во времена жизни Исаии.
Or perhaps a bit in the future, referring to the Babylonians capturing Jerusalem.
Или, возможно, это относилось бы к чуть более позднему времени, когда вавилоняне захватят Иерусалим.
But in verse 6 he mentions neither of these two great powers.
Однако в шестом стихе не названа ни одна из этих двух великих держав.
He refers to Elam.
Пророк говорит об Эламе.
And Elam are the Persians.
А Элам — это персы.
The Persians did not come and destroy Jerusalem.
Персы не разрушали Иерусалима.
The Persians enabled Jerusalem to be rebuilt in the days of Ezra and Nehemiah.
Персы, напротив, дали добро на восстановление Иерусалима в дни Ездры и Неемии.
So how is it that the choicest valleys of Jerusalem are filled with chariots?
Так как же получилось так, что долины Иерусалима, вокруг Иерусалима, заполнены колесницами?
And when is it that God removes the defense of Judah in verse 8?
И когда именно Бог уберет защиту Иуды, как сказано в восьмом стихе?
He says that it's a time when they depended upon weapons.
Говорится, что это наступит в то время, когда они будут полагаться на оружие.
And those weapons are defined as those of the house of the forest.
А это оружие названо как те, которые из лесного дома.
According to 1 Kings chapter 7, the house of the forest is the palace of the king.
Согласно 3 Царств 7 главе, дом леса — это дворец царя.
And in verse 9, the prophet mentions here the breaches in the wall of the city of David.
В 9 стихе пророк упоминает проломы в стене города Давидова.
The wall is in disrepair.
Стена нуждается в восстановлении.
We know that the wall was not in full repair during the time of King Ahaz.
Мы знаем, что во времена царя Ахаза стена не была полностью восстановлена.
And King Hezekiah had strengthened the walls.
И царь Езекия укрепил стены города.
Hezekiah had arranged for the collected pools of water to be connected by a water tunnel.
Езекия распорядился, чтобы водяные бассейны были объединены туннелем, соединены туннелем.
And in creating some of those walls, he had houses torn down, just like what we have in verse 10.
И когда этот туннель создавался, или когда стены города строились, некоторые дома были разрушены, как мы читаем в 10 стихе.
Because of the way verse 11 ends, we can figure out what is being talked about.
Из-за того, что сказано в 11 стихе, мы можем понять, о чем здесь идет речь.
Because here it is plain. He makes it clear that they did not depend upon God.
Потому что здесь очень ясно сказано, что они не надеялись на Бога.
So all of these fortifications, these walls and the repairs and the tunnel were works of men.
Итак, все эти укрепления, стены и туннель – это человеческое дело.
They included the time and the works of Ahaz. In fact, I believe they included Uzziah, who was also a great builder.
Это включало в себя, скорее всего, все те постройки, которые осуществлялись во время Ахаза, и даже Озии, который тоже был великим строителем.
Uzziah, Ahaz, Hezekiah, and Manasseh took such measures and such works.
Подобные меры предпринимали все вот эти вот цари: Озия, Ахаз, Езекия и Манассия.
The prophet is giving the word of God, saying, "No matter what you do to prepare, you cannot prevent the judgment that will come to you."
Пророк говорит от лица Господа, что что бы они ни делали, они не смогут подготовиться к тому суду, который их постигнет от Бога.
You will be judged for not trusting in God.
Вы будете осуждены за то, что не уповали на Бога.
You trust too much in fortifications and weapons and armies.
Вы слишком сильно надеетесь на укрепления, на оружие, на армии.
And as a result, in that day, the Lord God of the armies will call them to weeping and wailing in verse 12.
И в результате этого Господь Саваоф, Господь армий, призывает их плакать и сетовать.
Have a shortage of food and drink.
У них не будет хватать пищи и воды.
And so they will say to one another, "Let's eat and drink today, for tomorrow we die." Verse 13.
И они будут говорить друг другу, как сказано в 13 стихе, будем есть и пить сегодня, ибо завтра умрем.
Verse 14 is an amazing statement.
В 14 стихе мы находим удивительное утверждение.
First of all, Isaiah says that the Lord of the armies revealed himself to Isaiah.
Прежде всего, мы читаем, что Господь армий открыл себя Исаии.
Not just his word. It wasn't that he gave just his word to Isaiah.
Он не только свое слово открыл Исаии.
He showed himself to Isaiah.
Он явил себя самого Исаии.
It reminds us the vision that Isaiah saw in the temple in Isaiah chapter 6.
Это напоминает нам о видении, которое Исаия увидел в храме в 6 главе.
The Lord had appeared to him again.
Господь вновь явился ему.
And he appeared to him with a very startling message.
И он явился ему с очень страшной вестью.
The message was for the people of Judah.
Весть предназначалась для людей Иудеи.
And the message is, surely this iniquity shall not be forgiven you until you die.
И эта весть звучала следующим образом: это беззаконие не будет вам прощено, пока вы не умрете.
The idea is it's too late to repent.
Иными словами, слишком поздно каяться.
Like Esau in the book of Hebrews, he might look for repentance, but there is no more time to repent.
Подобно Исаии, о котором в книге, в послании к евреям сказано, что он искал покаяния, но не было времени для покаяния.
It is too late.
Не мог переменить мысли отца. Слишком поздно.
This is probably during the reign of King Manasseh.
Скорее всего, эти слова относятся к правлению царя Манассии.
He was a very wicked king.
Он был глубоко нечестивым царем.
And after him, there was no more righteous kings.
И после него уже не было праведных царей.
And Judah went into captivity under the Babylonians.
И после этого Иудея была уведена в плен вавилонянами.
The Lord speaks about the steward of the house of David.
Господь говорит о слуге из дома Давидова.
His name is given as Shebna.
Здесь даже дается его имя Шевна.
And he speaks directly to him, says that he does not have the right to have a tomb in which to be buried.
или в синодальном переводе «севна». О нем сказано, что он не имеет права быть похоронен.
Shebna evidently was a wicked man.
По-видимому, этот Севна был нечестивым человеком.
He is mentioned specifically as one that the Lord would throw headlong.
И о нем сказано в частности, что Господь перебросит его.
He'll be rolled up like a ball and tossed into a vast country in verse 18.
Он будет свернут в сверток и бросит, 18, и брошен, 18 стих.
As an officer of the king, Shebna had lots of power.
Будучи одним из приближенных царя, Севна обладал большой властью.
He had chariots under him.
Ему подчинялись колесницы.
But he would be shown to be the shame of his master's house.
Однако он станет посрамлением для дома своего хозяина.
And he would be replaced by one of the Lord's chosen men.
И вместо него станет один из людей, избранных Господом.
In verse 20, that person is called Eliakim, the son of Hilkiah.
В 20 стихе этот человек называется Елиакимом, сыном Хилкиным.
He will become a father to the people living in Judah.
Он станет отцом для людей, живущих в Иерусалиме.
That means he will care for them.
Это значит, что он будет заботиться о них.
As a believer, Eliakim had a care and a love for his people.
Будучи верующим, Елиаким любил свой народ и заботился о них.
Shebna, as an unbeliever, only sought his own gain.
Севна, будучи человеком неверующим, искал лишь собственные выгоды.
The key of the house of David would be placed on the shoulder of Eliakim.
Ключ дома Давидова будет возложен на плечи Елиакима.
He would be given full authority.
Иными словами, ему будет дана полная власть.
Notice the way it's worded at the end of verse 22. He opens and no one will shut, and when he shuts, no one will open.
Обратите внимание, как это сформулировано в 22 стихе. Отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не раскроет.
Remember that those same types of words are used by Jesus in speaking of Peter and the disciples.
Помните, что теми же самыми словами Иисус Христос говорит о Петре и других учениках.
The things that they establish on earth will be established.
То, что они утвердят на земле, будет утверждено, решено.
Those things they undo on earth will be undone.
То, что они развяжут на земле, то будет развязано.
And the additional promise is given to Eliakim. He will be like a peg in a firm place.
И еще одно обещание дается Елиакиму. Он будет как гвоздь в твердом месте.
The peg in a firm place is not just a picture of security for the peg.
Гвоздь в твердом месте – это образное выражение, которое показывает не только безопасность самого гвоздя.
We have to look at the purpose for the peg.
Мы должны обратить внимание на цель.
A peg face, fixed in the wall of a building is to hang something on.
Для которой существует этот гвоздь. Гвоздь, который забивается в стену, обычно забивается для того, чтобы что-то на него повесить.
It might be a cloak that hangs on it.
Возможно, на него повесят плащ.
It might be a bow and the quiver that hang on it.
Возможно, на него повесят лук и колчан.
It could be a shield that hangs on it.
А может быть, щит.
It could be a water bottle that hangs on it.
Или бутыль воды.
But it is dependable.
Но этот гвоздь надежен.
And the picture here is that the people of Judah depend upon Eliakim.
Здесь рисуется такая картина. Народ Иудеи зависит от Елиакима.
He will prove to be as strong and as dependable as a peg set firmly in a wall.
И он будет сильным и надежным, подобно гвоздю, вбитому в твердое место.
And then God turns the picture at the end of chapter 22.
И в конце 22 главы Господь меняет эту картину.
He says that there will come a day when that peg that is driven in a firm place will give away.
Наступит время, когда вот этот вот гвоздь,
it will break off and fall,
упадет, отломится,
and the load that hangs on it will be cut off.
И тяжесть, которая на нем висит, упадет.
He says that because he does not want his people trusting in man, even a good man.
Господь говорит это, потому что не хочет, чтобы его народ уповал на человека, даже на хорошего человека.
The arm of flesh will fail them.
Рука обязательно подведет их, рука человека, плоть человеческая.
Perhaps Shebna had started out as a good, dependable man.
Возможно, и Севна когда-то был хорошим человеком, надежным.
He proved to be unfaithful and undependable.
Однако он оказался неверным и ненадежным.
What if the same thing happens with Shebna?
Что если то же самое произойдет with
Helaica? Shebna.
What if the same
thing happens with Shebna? If Shebna, or not, happened. Excuse me. With Eliakim. Thanks.
We're both sleeping.
Takes two brains to work on this. Okay, Eliakim. All right.
Итак, что если то же самое произойдет с Елиакимом?
The message is the same as it was at the start of this vision.
Весть та же самая, как и в начале этого видения.
Don't trust in man, trust God.
Не надейтесь на человека, надейтесь на Бога.
This takes us right back to Isaiah chapter 7 again.
Мы вновь возвращаемся к Исаии 7 главе.
The same message was given by Isaiah to King Ahaz.
Та же самая весть была передана Исаией царю Ахазу.
This message does not change.
И эта весть не изменилась.
Let's move on to the judgments on Phoenicia in chapter 23.
Давайте перейдем к видению о суде над Финикией, 23 глава.
The two major cities are Tyre and Sidon.
Два главных города этой страны, этой земли, это Тир и Сидон.
The picture on the left on the screen is an aerial picture of what Tyre looks like today.
С левой стороны экрана вы видите фотографию, сделанную с воздуха. Это как Тир выглядит в настоящее время.
The city used to be on the mainland and on an island.
Когда-то этот город располагался двумя частями, на материке и на острове.
The island was very secure.
И этот остров был очень хорошо защищен.
But in history we are told that Nebuchadnezzar first attacked Tyre and destroyed the mainland city.
Однако из истории мы узнаем, что сначала Навуходоносор напал на город Тир и уничтожил ту часть города, которая была на материке.
It was rebuilt.
Но этот город был восстановлен.
In the days of Alexander the Great, he conquered the mainland city again.
Однако во времена Александра Македонского этот город был завоеван вновь.
And he took the ruins of the coastal the city on the coast and pushed them into the sea to form a path to the island.
И Александр Македонский взял то, что осталось от города на материке, руины, остатки этого города и бросил их в море, сделав таким образом мостик между материком и островной частью.
That's why today we see that island connected to the mainland by that land.
Вот почему сегодня мы видим, что этот город уже не образует острова, а остров, бывший остров, соединяется с материком таким перешейком.
The Canaanites were known for their trade.
Хананеи славились своей торговлей.
There were many goods that they would trade with other nations.
Они вели обширную торговлю многими материалами с другими народами.
They were especially known for a dye that was a purple form of dye made from seashells and sea creatures.
И финикийцы особенно славились краской, которую они выпускали. Эта краска получалась из раковин моллюсков, которые жили в водах в этой части Средиземного моря.
That's how they came to be called Phoenicians.
А вот почему их стали называть финикийцами или эту землю Финикией.
They had great ships.
У них были большие корабли.
These large ships went throughout the entire Mediterranean world.
Эти корабли бороздили просторы Средиземного моря.
They were known as the ships of Tarshish.
Это были корабли Фарсиса.
Tarshish is often thought to have been a place in Spain that was called Tartessus.
Очень часто высказывалось предположение, что Фарсис — это город на территории современной Испании.
Tartessus.
Tartessus.
If that is the ancient Tarshish, it shows the control of Phoenicians of the entire Mediterranean.
Если эта идентификация правильная, то это означает, что финикийцы контролировали все Средиземноморье.
Notice in verse 1 of chapter 23, Cyprus is included within the area of their power.
Обратите внимание, что в 23 главе упоминается также и остров Кипр, и он тоже находится под властью Финикии.
Notice that their ships carried the grain from Egypt in verse 3.
Их корабли возят пшеницу из Египта, 3 стих.
If Phoenicia falls, the trade in the Mediterranean stops.
Если Финикия падет, то торговля в Средиземноморье прекратится.
All of the nations depending upon their ships will be in grieving.
И все народы, зависящие от продуктов Финикии, будут рыдать.
Even the Egyptians will be grieving, according to verse 5.
Согласно пятому стиху, даже египтяне будут скорбеть.
Like Jerusalem, they're called a jubilant city.
Подобно Иерусалиму, финикийцы называются радостным или ликующим городом.
They were rejoicing in all the things they were accomplishing.
Они радовались всему тому, чего достигли.
They colonized distant lands, according to verse 7.
Они превратили далекие земли в колонии, 7 стих.
They established colonies in places like modern-day Tunisia in North Africa.
Они установили колонии свои в отдаленных местах, как, например, в современном Тунисе.
They had colonies in Morocco and in Spain.
У них были колонии в Марокко и Испании.
These were merchants of all the known world of that day.
Это были торговцы, которые вели торговлю с разными народами того времени.
Their pride would be judged by God. Notice that in verse 9.
Однако Господь будет судить их за гордость, 9 стих.
And God will stretch out his hand and judge them in verse 11.
В 11 стихе сказано, что Господь прострет руку свою и осудит их.
And when he judges Canaan, all the kingdoms will tremble.
И когда он осудит Ханаан, все царства вострепещут.
And then suddenly in verse 13, he changes his attention from the Canaanites to the Chaldeans.
Неожиданно в 13 стихе внимание переключается с хананеев на халдеев.
And he mentions the Assyrians as well in verse 13.
В 13 же стихе упомянуты ассирийцы.
The reason is because both the Babylonians or Chaldeans and the Assyrians would be used by God in the immediate judgment of the Canaanites.
Почему упоминаются все эти народы вместе? Потому что и вавилоняне, то есть халдеи, и ассирийцы будут использованы Богом для того, чтобы совершить ближайший суд над хананеями.
Remember, I mentioned that Nebuchadnezzar was the one who conquered the mainland city of Tyre.
Я уже упоминал в прошлом, что Навуходоносор захватил ту часть города, которая располагалась на материке.
And then in verse 15, God says that Tyre will be forgotten for 70 years.
В 15 стихе упомянуто, что Тир будет забыт на 70 лет.
But then it would be remembered in a song.
Но затем о нем вспомнят и будут петь о нем песню.
Because God would visit the city of Tyre.
Потому что Бог посетит Тир.
Some believe that this is a reference to another destruction of Tyre.
Некоторые считают, что Этот стих указывает на еще одно разрушение Тира, которое произошло через 70 лет после того, как Навуходоносор разрушил этот город. Однако, если мы отсчитаем 70 лет от Навуходоносора, мы еще не дойдем до Александра Македонского.
So Tyre was to suffer a series of destructions.
Значит, Тир должен был испытать целый ряд разрушений.
Notice what the loot from her becomes in the last verse of chapter 23.
В последнем стихе 23 главе сказано, во что превратится добыча этого города.
All of her food and her clothing will become the property of those who dwell in the presence of the Lord.
Вся пища, которая находится в этом городе, и все его богатства будут принадлежать обитателям святого города.
Now, that's a theme that we see throughout Scripture.
А эту тему мы видим на протяжении всего Священного Писания.
God often allows the wicked to gain stuff that later he gives to the righteous.
Господь нередко позволяет нечестивым скопить богатства, которые потом Он передает праведным.
You may want to write these two verses down in your notes.
Запишите себе следующие два стиха.
First of all, Job chapter 27, verses 16 and 17.
Иова, 27 глава, 16 и 17 стихи.
And then secondly, Ecclesiastes chapter 2, verse 26.
И Екклесиаст, 2 глава, 26 стих.
We're going to be taking a break, but I want to leave you with this thought that comes from this verse.
Мы сейчас сделаем перерыв, и мне хотелось бы, чтобы вы размышляли над тем, что сказано в этом стихе.
Why is it that the righteous do not need to be concerned about what we wear or what we eat?
Почему, братья, подождите, ну, что? Could you repeat the first?
Yes. Why is it that the righteous do not have to be concerned about what they wear or what they eat?
Почему праведным не нужно заботиться о том, что они будут есть или во что одеваться?
How does God provide for you when you need clothing and when you need food?
Как Бог заботится о вас, когда вам нужна одежда и пища?
Think about that during our break.
Подумайте об этом во время перерыва.